Сура была поражена. Большевики доверяют кадету университет? Луначарский знал, что делал. Во-первых, Шымкевич был человек неподкупной честности. Во-вторых, акт этот удержал в университете многих ученых, привлек их симпатии к новой власти. В длиннющем коридоре университета, по которому шутники устраивали гонки на роликах, стояли столики с надписями «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинговали, партии вербовали молодежь. Шымкевич, да и власть, относился к этому спокойно, и до самой смерти он добросовестно руководил университетом. Студентов он увлек созданием естественно-научного института в Петергофе. В имении герцога Лихтенбергского организовались новые лаборатории гидробиологии Дерюгина, лаборатории Насонова, Косточева, Догеля. Золотая пора. Юрий Иванович Полянский, студент-дипломник тех лет, вспоминает о ней как о самом счастливом времени своей ученой жизни. До революции подобного настроения не было. Тут же все вдруг убедились, что новая власть за науку не на словах, а на деле. Бедность, в которой жили и профессора, и студенты, была экономически оправданной, всем понятной, а кроме того, в ней было равенство. То самое, что, казалось, шло от священных заветов Великой Французской революции. Свобода, равенство и братство. Тимофеевы заметили свою бедность лишь когда стали собираться в Германию. Выяснилось, что ехать-то не в чем. Ни обуви, ни одежды нет. У Калюши имелось бывшее полугалифе, некогда синее, ныне же, по случаю полной заношенности, неровного цвета, где темно-серого, где светло-невыразимого. Зато имелись танки, выходные английские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнурки давно провалились, их заменила пеньковая бичева, окрашенная тушью. Свои танки Калюша еженедельно мазал касторкой, поскольку он знал, что она токсична для гнилостных бактерий. Танки не гнили и стали абсолютно водонепроницаемыми. Были остатки солдатской гимнастерки, летние штаны из пасконной холстины, имелось 5 рубах. Летом он ходил босиком, к зиме надевал шерстяные лапти, рабочая обувь. Старушки плели такие лапотки, подошву из шпагата. Ехать во всем этом за границу, где штучки-брючки, пиджаки-котелки, было невозможно. Купить. Фокт предложил оплатить переезд, дать нечто вроде подъемных, но Калюша высокомерно отказался. С какой стати брать от немцев незаработанные деньги, одалживаться? Вел он себя барственно. Всю жизнь вел себя так. От того, чтобы ему наняли в Берлине меблированные комнаты, тоже отказался. Сами наймем. Никаких услуг задарма не принимал. Самолюбие не позволяло. Точнее, гонор. Чтобы не подумали, что по бедности подачки принимает. Лёльке тетка шила нарядные платья из каких-то шелковых штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом престижных воротничков, двое трусов. И был найден портной, который согласился из огромного старого плаща Лёлькиного дядюшки сшить костюм-тройку. Все промерил, и выходило как раз пиджак, брюки и жилетка. Никаких других возможностей не было, ибо весь дореволюционный гардероб проели. Правда, нашелся студенческий парадный китель отца, белый, с золотыми пуговицами, со стоячим воротником. В кителе были прорези для шпаги. Но все решили, что это не костюм 20 века, и переделать его не было никакой возможности. Надолжив денег у друзей, приобрели полуботинки и 2 пары запасных шнурков. С костюмом уже в дороге начались неприятности. На локтях и на коленях стали вздуваться пузыри. Никакой утюжкой разгладить их не удавалось. Материал плащевой, что ли, был такой. Леший его знает. Одно выручало — врожденная стать Калюши. Ни в какой одежде он не выглядел смешным, тем более провинциальным вахлаком. Украсить его эти пузыри не могли, но он их не чувствовал, поэтому существовал и воспринимался независимо от них. Тем более, что бедности в то время интеллигенция не стыдилась. Поезд нес их сквозь знойное июльское марево. Зреющие поля, деревни, пестрые от белого теса новых домов. Шел 1925 год, разгар НЭПа. На станциях бойко торговали жареными курами, топленым молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной.